Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете 14-й выпуск подкаста «Мармелад», и с вами я, его ведущая, Тарасова Елена. А у нас в гостях сегодня Инна Лысенко, резюме которой сейчас прозвучит в подводке.
Резюме гостя – Инна Лысенко, управляющий партнер пиар-агентства Inmar Relations, лауреат национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Мастер», член экспертного совета национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», сопредседатель номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий». Инна Лысенко окончила специализированный журналистский лицей города Новокузнецка и с красным дипломом факультет журналистики Уральского государственного университета в городе Екатеринбурге. Прежде чем найти себя в пиар, прошла огонь и воду журналистики от информагентства и периодики до своего проекта на радио и ведущей новостей на ТВ с географией работы от Кузбасса до Урала. В сфере масс-медиа Инна с 92 года, в сфере пиар с 98 года. Летом 2000 года стала одним из основателей агентства Inmar Relations. С самого момента основания практически единственный канал собственного продвижения агентства – участие в различных профессиональных конкурсах. Информация о пиар-агентстве Inmar Relations. Агентство основано в 2000 году Инной Лысенко и Мариной Харитоновой. В 2003 году в Inmar влилось агентство маркетинговых коммуникаций Direct Media, а его учредитель Владимир Косых стал еще одним управляющим партнером объединенного агентства. Таким образом, в настоящее время в Inmar Relations три управляющих партнера – Инна Лысенко, Марина Харитонова и Владимир Косых. Агентство занимается оказанием таких услуг, как разработка комплексных кампаний по информированию и налаживанию отношений для различных аудиторий и заказчиков, внутрикорпоративный пиар, спортивный маркетинг, работа со СМИ, антикризисный пиар, консультирование и аудит в области маркетинга, брендинга и пиар, специальные мероприятия и информационные поводы, а также мониторинг СМИ и абонентское обслуживание. Среди клиентов агентства – правительство Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, S7 Airlines, российские мясопродукты, аэропорт Толмачево, Альфа-банк, первая грузовая компания, Билайн, Теле2, Кока-Кола и другие.
Инна, здравствуйте!
Добрый день, Елена.
Спасибо, что вы согласились принять участие в нашем подкасте.
С большим удовольствием.
Друзья, вообще это забавная история, и подкасту, наверное, суждено было состояться. Расскажу вам сейчас одну историю. Как я впервые увидела Инну, это, насколько я помню, был 2008 год. Были дни пиар на Алтае, соответственно, у пиарщиков, и дни рекламы у рекламистов. И вот как-то сама судьба завела меня в аудиторию 503, как я сейчас до сих пор помню. Выступала как раз Инна и рассказывала про продвижение открытия, точнее, ТРЦ в Новосибирске. Насколько я помню, это был парк Royal, верно?
Угу, да,
он даже верно. Как запомнила.
Royal Park.
Буквально с первых секунд выступления я просто с открытым ртом слушала, с открытыми глазами, с распахнутыми ушами, если так можно выразиться. Тогда это был второй курс рекламы. Я была, честно говоря, в восторге. Когда мы готовили тему выпуска и решили, что будет ивент-маркетинг, мы без сомнений сразу писали Инне и надеялись в душе с трепетом на ее согласие, которое она нам дала. И теперь, в общем-то, у нас есть возможность писать подкасты именно с Инной. Итак, для чего вообще нужны специальные мероприятия и в каких случаях вы используете ивент в коммуникационных стратегиях для ваших собственных клиентов?
Ну вот, Лен, первым делом, наверное, я бы здесь поставила разницу между просто ивентами и спешл-ивентами. Потому что ивентами занимаются все, кому не лень, и в частности агентство праздников очень часто делают ивенты. Поскольку к ивентам я отношу абсолютно все, начиная от дней рождения, свадеб и каких-то совсем мелких событий. Я бы все-таки говорила здесь не об ивентах, а о спешл-ивентах. Для меня разница глобальна, потому что в спешл-ивентах есть, у спешл-ивентов есть цели. То есть и основная цель – это привлечение внимания целевой аудитории, которую мы себе обозначили, к компании, либо к объекту, к субъекту, то есть к тому, кто является заказчиком спешл-ивента, соответственно, этому некому объекту и к деятельности этого объекта, товарам и услугам, которые он реализует, либо какие-то другие моменты. То есть здесь самое главное отличие именно в том, что мы не делаем праздники как праздники. Мы делаем только мероприятия и события, в которых мы очень четко можем обозначить цели, задачи, целевые аудитории.
То есть даже оценку эффективности, я так понимаю, производите, да?
Безусловно. И мы здесь можем говорить как о разовых мероприятиях, когда само мероприятие является самостоятельным, самодостаточным и носит определенные цели и задачи и работает на определенной аудитории. Так мы можем говорить об использовании special events в рамках больших коммуникационных кампаний.
Получается именно коммерческий такой подтекст.
Ну, не обязательно коммерческий. Почему? Цели, задачи и аудитории можно сформулировать на любом уровне. И если мы говорим о социальных каких-то мероприятиях, то первым делом тоже нужно формулировать цели, задачи и на кого мы работаем. Также и в коммерческих. Здесь речь не идет. То есть и на госорганы, например, мы работаем с госорганами, но тем не менее мы тоже для себя определяем цели, задачи, ключевые сообщения, которые нужно донести тем или иным мероприятиям. Это и отличает special events от просто праздников, которые делаются ради праздника. То есть просто сделать праздник, там, ну не знаю, приведу пример. Можно сделать корпоратив, просто собрать своих сотрудников и с ними весело провести время на природе, а можно обозначить, что у нас есть определенные цели и задачи к этому корпоративу, что мы хотим донести следующие ключевые сообщения, что мы хотим либо показать своим сотрудникам, что наша компания разрослась, и она ставит себе вот такие цели и задачи. Либо мы можем ставить себе цели объединения компаний, знакомства сотрудников друг с другом. Тогда у нас эта цель будет решаться по-иному. То есть мы занимаемся в основном спешл-ивентами, у которых есть цели и задачи. То есть если нужно просто провести развлекательное мероприятие, и у него не будет цели и задач, то либо мы его будем придумывать вместе с клиентами, либо мы вообще можем отказаться от такого мероприятия. Потому что просто веселить людей – это не лежит в сфере нашей с вами деятельности коммуникационной, на мой взгляд.
То есть, соответственно, уже по цели подбирается весь аппарат, и все действия выбираются, и все.
Конечно. То есть, первое, что нужно сделать, это понять. То есть, собственно, какие цели и задачи мы себе ставим для... Когда мы решаем вообще, нужен ли нам здесь special event, в данной компании. Например, если речь идет не о разовом, там именно когда приходит заказчик и говорит, что нам нужно вот такое мероприятие провести. А если мы все-таки говорим о том, что мы, например, разрабатываем большую коммуникационную кампанию, рекламную, информационную, пиар-кампанию, маркетинговую, то есть неважно, и мы почему-то решаем, что нам в рамках этой кампании нужны те или иные ивенты, то есть мы должны себе как бы отдавать отчет, какие цели мы ставим, какие целевые аудитории и что мы хотим решить этим конкретным мероприятием.
Представим себе молодого специалиста по коммуникациям, который ни разу в своей жизни не организовывал мероприятие, но перед ним вот поставлена такая задача. С чего ему начать организацию целого мероприятия?
Ну, я сейчас отвечу издалека. У нас в агентстве постоянно проходят практику студенты, пиарщики, рекламисты, журналисты. И первое, с чем мы сталкиваемся абсолютно всегда, всем, во-первых, студентам очень нравится заниматься с ивентами, то есть в гораздо в меньшей степени нравится делать что-то там глобальное, там заниматься аналитикой, маркетингом, серьезным консалтингом, гораздо больше нравится именно ивентами заниматься, потому что всем кажется, что это весело, креативно и радостно. Это первая ошибка, которая есть в сознании студентов почему-то. Поэтому первое, что я бы рекомендовала молодому специалисту, которому поставлена задача организовать мероприятие, это вытащить из своего заказчика информацию, зачем, то есть каковы цели, каковы задачи, какие аудитории. После того, как он получает ответы на эти вопросы, после этого уже будет легче понять, каков масштаб будет этого мероприятия, какова должна быть площадка, то есть какой будет концепция. То есть прежде всего, вот как бы скучно это ни звучало из моих уст, но прежде всего нужно определиться именно с целями, задачами и целевыми аудиториями, ключевыми сообщениями.
Получается, мы определили задачу, да? А поехали дальше. А из каких этапов состоит процесс организации события? То есть вот вы заказ получили, цели определили, и вот до полной реализации такие основные, может быть, этапы обрисуете именно в глобальном каком-то смысле? Может быть, группы этапов?
Ну, в глобальном смысле, то есть прежде всего все начинается, как я уже сказала, с того, что мы определяем цели, задачи аудитории. У нас это все включается в заполнение брифа либо тех заданий, мы можем это по-разному называть. То есть у нас есть бриф очень длинный на специальные мероприятия. Это, наверное, ноу-хау нашего агентства. Ну, не ноу-хау в том плане, что у нас есть бриф, потому что бриф есть у любого сколько-нибудь работающего какое-то время на рынке агентства. А то, что включено в наш бриф, является ноу-хау, поскольку бриф все время дополняется и видоизменяется, исходя из опыта тех или иных организаций тех или иных мероприятий. И в брифе изначально там есть такие вопросы, как вот я уже говорила, говорила, цели, задачи аудитории, ключевые сообщения, что делалось до этого, что не делалось и так далее, и так далее. И заканчивая тем, что там есть такие пункты, как высота потолка, кто организует клининг, кто обеспечивает охрану и так далее. То есть у нас довольно детальный бриф, там 3 страницы из себя представляет. Первое, что мы делаем, это заполняем с клиентом. Либо он сам заполняет, мы ему отправляем, либо это происходит в формате встречи, в режиме встречи. Мы заполняем вот такой детальный, серьезный бриф. После его заполнения, соответственно, мы переходим к следующему этапу, который, ну, наверное, можно обозначить как разработку. Разработка – это разработка концепт-идей. Как правило, мы клиентам предоставляем там несколько, минимум 3, а чаще 5-7. Иногда, когда нам очень нравится проект, то бывает и до 10 концепций разных, разноплановых, на уровне концепт-идеи. Дальше, когда с клиентом мы выбираем одну или несколько концепт-идей для дальнейшей проработки, соответственно, мы переходим к более подробной, детальной проработке. И уже в процессе этой проработки выбранных идей рождаются основные сценарные идеи, наполнение мероприятия. После того, как это все разработано и согласовано, мы переходим к следующему этапу, который можно обозначить как подготовка. Подготовка включает в себя проработку элементов программы, непосредственное понимание, какими силами, ресурсами мы это будем делать, проработку элементов оформления, подарков, ну то есть всего чего угодно, что будет из себя представлять наше дальнейшее мероприятие. Конечно, часто бывает так, что подготовка прежде всего начинается с подбора площадки, но я бы подбор площадки вынесла до даже, может быть, разработки концепции. Объясню почему. Очень часто сама площадка диктует нам те концепции, концептуальные идеи и фишки, которые можно на ней провести. Ну, условно, не знаю, сейчас скажу, что мы, конечно, с вами не будем на стадионе проводить светский раут, скорее всего, потому что это будет просто затратно превратить стадион в пространство, которое бы отвечало законам светского раута. Точно так же, как мы, скорее всего, не будем, ну, то есть, например, на пляже мы скорее будем делать там гавайскую, спортивную, активную, какую угодно вечеринку, но вряд ли будем делать что-то, опять же, изысканное. Хотя бывают и такие случаи. То есть, поэтому подбор площадки я бы из подготовки вынесла раньше, до того даже, как мы концепции предлагаем, а в подготовку отнесла все остальное. После того, как мы проработали и подготовили мероприятие от и до, забронировали всех подрядчиков, исполнителей, ведущих, тех, кто будет делать оформление, тех, кто будет ставить звук, свет и так далее, и так далее. После того, как мы заказали подарки, там, не знаю, все что угодно, что может быть в рамках мероприятия, практически можно сказать, что у нас мероприятие готово, только не проведено. Остается, собственно, реализация непосредственная, которая происходит для локальных событий день в день, для глобальных событий бывает так, что сама уже реализация начинается глубоко заранее, потому что приехать на площадку, сделать звук, свет, там, оформление и так далее, то есть иногда это занимает даже и несколько дней, скажем так. Еще у нас в агентстве есть такая вещь, которая часто удивляет тех, кто с ней впервые сталкивается. У нас есть такая вещь, как to-do-лист, мы его пишем себе там глубоко заранее, в который вносятся абсолютно все параметры мероприятия. И этот to-do-лист мы проходим накануне, садимся и пошагово распределяем, кто где будет находиться в момент мероприятия, где чьи будут зоны ответственности, и, собственно, проходимся еще раз, что все пункты to-do-листа сделаны, выполнены. Для того, чтобы на самом мероприятии не было никакой паники, никакого непонимания, кто чем занят, чтобы люди не дублировали одну и ту же работу, и в то же время, чтобы мы не выпустили ничего важного из виду. Потому что на самом деле спешл-ивенты состоят из мельчайших деталей, как это ни странно. И успех ивента реально зависит от того, насколько вы эти детали проработали. Потому что вы можете сделать великолепное, грандиозное мероприятие, но если, например, на мероприятии, которое направлено на VIP-персон и идет в концепции люксового мероприятия, у вас сделано абсолютно все, но не проработано, что в гардеробе по окончании будет очередь, потому что вы не предусмотрели нужного количества гардеробщиков. Или, не дай бог, у вас клининг не чистил своевременно уборные, ну, собственно, тогда можно было это мероприятие не проводить, потому что вы себе сработаете в минус, а не в плюс.
Как вы четко по полочкам все разложили, и я в восторге просто. Вот что значит умная женщина и опытная. А, Инна, вы говорили про идеи, как раз один из первых этапов – разработка идей. Как происходит в вашей компании этот процесс, и как вообще вы идеи придумываете? То есть, это ведь такая очень важная составляющая любого мероприятия, потому что, наверное, идея во многом тоже решает, как пройдет мероприятие.
Да, но прежде всего, вот опять же, я сейчас опять скажу скучную, нудную вещь, но при разработке идеи, при первых штурмах, которые будут проходить, всегда очень важно понимать, какой аудитории вы обращаетесь и как воспримет ваша аудитория ту или иную идею. С одной стороны, конечно, любую, честно говоря, идею можно вывернуть так, чтобы любая аудитория ее восприняла. Но, тем не менее, существуют законы жанра, существуют законы рынка, и как бы мы для массовых мероприятий будем подразумевать и предлагать одно, а для закрытых мероприятий, там, рассчитанных на очень четкую определенную аудиторию, там, не знаю, на журналистов, на VIP-персон, для мероприятий в сфере B2B или B2C, то есть как бы все это будет выглядеть по-разному. Но если мы четко понимаем, кто наша аудитория, у нас проходят, соответственно, мозговые штурмы или брейнсторминги, как их модно называть, значит, чаще всего, честно говоря, идеи, те, которые потом будут восприняты заказчиком, рождаются уже на первых штурмах. Реже бывает так, что не случилось как-то добротных и качественных предложений. Тогда происходит несколько штурмов подряд. Поскольку мы не занимаемся праздниками, у нас, как правило, нет шаблонных готовых предложений. То есть я не очень хорошо отношусь к такой ситуации, когда я как заказчик задаю вопрос, там, разработайте мне мероприятие, и через 5 минут мне присылают готовое. Потому что любой заказчик, он прежде всего, особенно для крупных спешл-ивентов, именно специализированных, он хочет что-то индивидуальное. Индивидуальный подход, какую-то новизну, и, соответственно, я не очень хорошо отношусь, когда просто на первый же запрос там отправили 10 предложений, включая стандарты типа там пиратская, гавайская, там, не знаю, какая еще, пионерская, какая-нибудь еще. Хотя часто бывает, что и бывают и обратные, не так часто, но бывают и обратные ситуации, когда клиент хочет что-то конкретное, там, не знаю, сделайте мне вечеринку во французском стиле, и при этом уточняет, а вы уже делали это кому-нибудь? То есть ему становится спокойнее, если мы это кому-то делали, хотя я вот за индивидуальный подход и за то, чтобы ничего не дублировалось и не повторялось. И совершенно точно, если даже мы это кому-то делали, то мы точно не будем это повторять, если это было в том же регионе и на ту же аудиторию. Там, мы готовы повториться и сделать что-то дублирующее, только в том случае, если предыдущее подобное мероприятие мы делали совсем в другом регионе и совсем на другую аудиторию, и с пониманием, что люди на этих вечеринках точно не пересекутся.
Разумеется, это очень логично и правильно, на мой взгляд. А вот в процессе организации всего мероприятия, получается, очень важно работать именно со СМИ, потому что огласка должна быть постоянно. И вот как?
Не обязательно.
Не обязательно.
Вот. Нет, потому что есть целая куча мероприятий, которые делаются в закрытом формате. И наоборот, ни в коем случае не должно быть, чтобы информация вышла куда-то. Когда я говорю о каких-то частных, например, юбилеях частных лиц, но очень важных и значимых лиц, которые проводят свои юбилеи не просто там в формате день рождения, тамада, балалайка, там, баян, не знаю, а когда это действительно проработанное мероприятие, у которого, опять же, есть цели и задачи, мы четко понимаем, какая аудитория там будет, когда уровень гостей представляет собой там уровень мэра, губернатора, не знаю, там даже каких-то, может быть, федерального уровня персон, то наоборот, для этих мероприятий очень важно, чтобы информация никуда не выплыла, начиная от того, что было, как было, кто был в гостях, какая была программа, каких звезд там привозили, если привозили, чем кормили и так далее. То есть, на самом деле, работа со СМИ, она, конечно, присутствует, когда мы говорим о мероприятиях, либо тех, которые изначально сделаны для того, чтобы действительно была огласка и чтобы получить хороший резонанс СМИ. Как правило, это либо массовые мероприятия, либо, если мы говорим о мероприятиях для VIP-персон, то такое бывает, там, когда мы представляем какие-то новинки, да, на рынке. Либо есть большой раздел мероприятий, которые делаются специально для СМИ. Я говорю о пресс-турах, о каких-то ивентах, которые сделаны именно для такой целевой аудитории, как журналисты. Но есть и большой блок закрытых мероприятий.
Если, например, мы говорим об организации мероприятия, которое необходимо процессе оглашать, скажем так. То есть мероприятие, это, например, подобно открытию ТРЦ или, например, какой-то подобный праздник для аудитории, а конкретно не для СМИ. Как правильно работать со СМИ в такой ситуации? За сколько там недель, например, до начала мероприятия стоит начать с ними работать? В процессе организации как? И после проведения мероприятия как долго можно собирать сливки, ну, если так выразиться?
Но здесь я бы, наверное, сказала, что масштабность работы со СМИ зависит от масштабности самого события, потому что есть события, которые мы хотим, например, которые либо сами по себе пролонгированы, либо мы хотим, чтобы они были пролонгированы. Ну, приведу пример. Например, мы много лет работали с фестивалем бега. Это такой спортивный день города, который длится ровно один день, но проходит очень масштабно. И, конечно, у нас были задачи, чтобы об этом мероприятии журналисты говорили как можно дольше. Специально для этого мы придумывали коммуникационные проекты, которые бы привлекали внимание и поддерживали интерес. В этом случае работать с прессой можно начинать, как только к вам обратились, как только вы разработали, как только вы понимаете, что вы уже готовы что-то выдать прессе. Если мы говорим о каком-то локальном событии, которая будет длиться, там, грубо говоря, один день и носит очень локальные задачи, не такие масштабные, как, например, в ситуации с фестивалем бега, когда задача была в том числе и привлечь участников и зрителей и сделать это с помощью СМИ. А если мы говорим о каком-то маленьком событии, то, собственно, мы, как правило, начинаем работать с журналистами, приглашать где-то за там 3-5 дней, потом делать еще один, ну, то есть объявлять аккредитацию, которая должна заканчиваться через, ну, накануне, то есть где-нибудь за сутки, за двое, делать индивидуальный прозвон, потом еще один прозвон. То есть, ну, как правило, мы не сторонники того, чтобы начинать это делать раньше, чем за неделю, если речь идет о локальных событиях. Потому что журналисты тоже люди заняты, их отвлекать лишний раз от работы не стоит. И дергать, и напоминать о своем мероприятии. Нужно сделать все четко. За неделю или там за 3-5 дней разослали приглашение, от кого-то получили уже на этапе рассылки приглашения обратную связь, кто-то аккредитовался в электронном режиме, кто-то написал, что там, к сожалению, не может, там, пришлите релиз, пришлите фотографии и так далее. Потом, соответственно, прозвон тех, кто никак не отреагировал. И если уж заказчик настаивает, либо если в мероприятии это необходимо, то еще один прозвон накануне непосредственно. Когда это необходимо и обусловлено? Например, когда мы приглашаем журналистов на какое-то предприятие, которое требует определенного дресс-кода. То есть, когда мы везем, например, на пищевые предприятия, и нам, мы можем себе позволить позвонить журналистам, еще раз их отвлечь от их работы, потому что у нас есть формальный повод, мы должны им напомнить, что посещение этого предприятия требует определенного дресс-кода. То есть нельзя там, например, каблуки, желательно не брать с собой сразу изначально никаких там украшений и всего прочего, потому что все равно с вас это все снимут. Когда у нас есть вот такие какие-нибудь формальные поводы еще раз напомнить о себе, то мы можем звонить еще несколько раз. А вообще мы сторонники того, чтобы очень четко проработать там двумя буквально сериями, электронной и телефонной, и не отвлекать от лишних дел. Но это когда мы говорим о каких-то мероприятиях локальных. Когда мы говорим о мероприятиях больших, глобальных, подразумевающих большую коммуникационную пролонгированную кампанию, то, соответственно, можно и полгода работать. Вот мы сейчас, например, занимаемся международными детскими играми «Спорт, искусство и интеллект», которые будут проходить в Новосибирске в июне этого года и по июль. Из 70 регионов приедут там больше 4000 участников и так далее. Вот эти игры будут формально длиться около месяца. Но задача сделать их заметными, громкими, как для регионов-участников, как для спорткомитета, как для Олимпийского комитета России, как для Министерства спорта. Поскольку такие задачи стояли, соответственно, с этими регионами и с этими аудиториями работа началась глубоко заранее, там, за 2 года до проведения самого события. Сейчас мы начинаем активную кампанию информационную в самом Новосибирске, которая направлена на привлечение зрителей. То есть, и вот, грубо говоря, у нас начало игр 16 июня, вот сегодня у нас 15 мая, мы сегодня начинаем первое яркое коммуникационное информационное событие. То есть вот за месяц мы будем нагонять зрителей на трибуны.
Это какое? Это не секрет?
Нет, почему? Это не секрет. Мы вчера разослали приглашение релиз. Сегодня уже на сайтах федеральных информационных агентств эта информация появилась. Мы пристроились к чужому событию. Сегодня в Новосибирске, через Новосибирск пройдет эстафета огня универсиады, которая пройдет в Казани, Всемирной универсиады. Мы пристроились к этому событию, и сегодня в рамках этой эстафеты произойдет прикуривание, ну, так называемый термин, прикуривание огня международных детских игр, и мы, собственно, собственно, приглашаем журналистов и VIP-персон на это событие, и сегодня вечером в Новосибирске оно состоится.
Надо еще уметь играть на соответствующем окружении, на событиях.
Но пристройка к чужим событиям – это тоже один из таких инструментов, которые можно использовать, когда речь идет о больших пролонгированных коммуникационных кампаниях. Конечно, то есть, безусловно, необходимо формировать свои события, но в то же время не забывать, что есть другие, к которым можно пристроиться и получить информационный шлейф, который будет сопутствовать этим событиям.
Вы упомянули, что в основном двумя видами обращаетесь к СМИ. Это электронная почта и телефон. Как посоветуете, с чего начать? То есть сначала телефон, потом почта или почта и телефон?
Ну, начать нужно с того, что нужно сформировать базу СМИ под то или иное событие. То есть, грубо говоря, мы на событие, которое посвящено спорту, будем приглашать одних журналистов и одни издания, а на событие, которое посвящено автомобилям, будем приглашать совсем другие СМИ и других журналистов. Поэтому мы, поскольку работаем уже неприлично долго на рынке, конечно, у нас все эти базы есть, мы просто их время от времени обновляем, потому что журналисты, им свойственно тоже менять работу, уходить из одного издания в другое, либо совсем уходить из журналистики, как в свое время давным-давно сделала я. То есть поэтому обновление баз существующих, это как бы такая тоже одна из постоянных работ, да, пиарщика. Но если вы только начинаете, соответственно, и у вас не было базы никакой, то под мероприятие вам нужно прежде всего составить базу СМИ, да. В эту базу вы должны включить те СМИ, которые есть и которым, возможно, будет интересно это событие. Дальше вы прозваниваете, если у вас не было до этого базы, вы прозваниваете эти СМИ прежде всего, чтобы уточнить, кто именно из журналистов в этом издании освещает эту тему, получаете его мобильные контакты и электронную почту, дальше на электронную почту отправляете приглашение, и дальше уже, если никакой реакции от журналиста не поступило, не написал он вам, что да, я буду, или нет, мне это вообще никак не интересно, или не задал какие-то уточняющие вопросы, то мы тогда делаем последующий прозвон, чтобы уточнить, почему нет обратной связи. Там, может быть, не дошло письмо, может быть, не увидел, может быть, ушло в спам, может быть, некогда было ответить. То есть, но прежде всего, да, составить базу, уточнить, кто именно в эту базу войдет, наверное, звонком, либо уточнением у каких-то знакомых, может быть, у вас есть друзья-пиарщики, которые точно знают, что в этом СМИ нужно работать вот с этим журналистом, а в этом СМИ вот с этим журналистом. Мы так делаем до сих пор, если речь идет о каких-то регионах, в которых мы начинаем работать впервые. То есть мы, конечно, составляем собственную базу, но кроме этого, через кучу друзей, товарищей, знакомых, коллег, мы уточняем, какие журналисты, как отреагируют, кого как стоит пригласить, кому, может быть, стоит заехать. Опять же, бывает так, что мы на мероприятие приглашаем не просто звонком или релизом, бывает так, что мы делаем какие-нибудь интересные по форме приглашения. Вот, например, в этом году на пресс-завтрак Теле2, шведской, как вы знаете, коммуникационной компании, мы приглашали, у нас ездила девушка, которая привозила такой аналог шведского завтрака по редакциям. И вот вместе с ними доставляла приглашение.
А в каких случаях вы используете нестандартные приглашения?
Ну, во-первых, когда достаточно времени, потому что проработка, печать приглашений, проработка самой подачи, она требует времени иногда. Во-вторых, когда мы хотим особенным образом привлечь к информационному поводу. Это бывает либо когда совсем интересный новый повод, и вот мы хотим еще больше подчеркнуть, что он будет интересный новый, либо наоборот, когда, по сути, мы понимаем, что мероприятие как таковое не принесет в себе никакой новизны, но мы хотим все-таки, чтобы эффект от приглашения журналистов был выше, явка журналистов была больше, вот тогда рождается нестандартная форма подачи приглашений.
А какие сложности могут возникать и, возможно, возникают, может быть, чаще всего в процессе разработки и проведения мероприятий? И как правильно на это реагировать?
Ну, в процессе разработки, наверное, основная сложность, главное, это убедить вашего заказчика, неважно, это сторонний заказчик или ваш внутренний там директор или какой-то другой человек внутри компании, который для вас выступает в роли заказчика, убедить его в правильности своих идей и аргументировать, почему именно так, а не иначе, то есть это вот, наверное, первая сложность при разработке. Еще сложности, которые могут быть при разработке, это то, что, например, вы что-то придумали, но в реальности нет площадки, на которой это можно сделать, например. Или есть теоретически площадка, но чтобы ее превратить в то, что вам нужно, потребуются слишком большие усилия и бюджет. То есть, грубо говоря, когда что-то, что вы придумали, просто невозможно реализовать в силу тех или иных причин. Такое тоже часто часто бывает, как бы, это нормально, это просто вопрос разработки и проработки. Вот, потому что у нас, например, тоже, когда мы хотим что-то нестандартное, интересное, новое предложить клиенту, мы придумываем, а вот потом прорабатываем, и часто выясняется, что это по тем или иным причинам просто невозможно, к сожалению, реализовать, там, например, в Новосибирске. Можно было бы сделать в Москве, потому что там есть такие ресурсы, можно было бы сделать в каких-то других городах, а вот, например, в Новосибирске невозможно. При разработке бывают еще сложности с тем, что вот вы что-то такое придумали, но, опять же, это сложно сделать силами там, тех коллективов и исполнителей, которые есть в вашем регионе. Но здесь, наверное, не надо сразу отчаиваться и рубить эту идею. Нужно посмотреть, может быть, это можно сделать силами людей из других регионов, которые могут к вам приехать на мероприятие. То есть, вот. А при проведении я могу сказать, что практически в каждом, в первом случае всегда бывают какие-то форс-мажоры, потому что предусмотреть все, ну, возможно, но тем не менее, как бы, вот даже если ты предусмотрел все и сделал все, что от тебя зависит, то бывает так, что есть какие-то форс-мажоры, которые, ну, вот возникают не по твоей вине, то есть там по вине площадки, по вине каких-то исполнителей, которые не успевают вовремя приехать, еще по какой-то вине. Но просто вопрос, как реагировать. Я считаю, чем более опытнее человек и спокойнее, тем больше вероятность, что он не сядет в домике, не закроется и не скажет, что я не знаю, как это сделать, я закрою глаза и буду делать вид, что я не вижу этой проблемы. То есть мы называем форс-мажоры рабочими моментами, заранее понимаем, что они почти всегда будут, и всегда спокойно, с холодным сердцем реагируем на площадке и просто принимаем решение, что называется, онлайн.
А есть в вашей практике собственного опыта, скажем так, какой пример интересный именно какой-то ситуации нестандартной форс-мажора и как ловко вы из нее выкрутились?
Да, масса таких примеров, но начиная с того, что, как я сказала, там, допустим, кто-то у вас не приехал вовремя какой-то исполнитель. Мы это все знаем, поэтому мы заранее назначаем, во-первых, исполнителям время не совсем то, в которое они должны выходить на площадку. Вот. А там делаем люфт себе, запас, да, как бы временной, чтобы мы могли, если что, перекидывать в процессе мероприятия. То есть очень часто, особенно когда речь идет о каких-то мероприятиях, которые идут в моменты, когда большая концентрация событий, там, перед новогодними праздниками, когда куча корпоративов проходит у всех в одно и то же время, и все артисты только успевают ездить с одной площадки на другую. Это нормальная ситуация, когда к тебе артист, он должен был приехать еще 20 минут назад, но его до сих пор нет. Ненормальная ситуация, если ты это не предусмотрел и не подготовил себе какие-то ходы и отступы. Мы всегда это знаем, поэтому у нас есть, во-первых, какие-то дополнительные там активности, интерактивности, которые мы можем включать в любой момент. У нас есть договоренности, что, во-первых, как бы какие-то коллективы, которые к нам приезжают, например, вы с ними договорились, что они у вас работают один номер, вполне конкретный, но мы всегда просим коллективу привозить с собой запасные костюмы и фонограммы, потому что бывает, что нужно там в режиме онлайн просто переменить всю программу. И рабочие абсолютно ситуации, с ней сталкиваются, на мой взгляд, все, кто занимается этим, кто работает на этом рынке. О более интересных вкусных примерах, ну вот как вариант, например, когда вот упомянутый вами Royal Park мы открывали, это строящийся объект, и как часто бывает на строящихся объектах, во-первых, бесконечно переносились сроки, но опять же, мы всегда спокойно к этому относимся. Когда нам клиент, у которого заканчивается строительство какого-то объекта, говорит, что мы точно откроемся вот тогда-то, мы говорим, ну, да-да-да, но, скорее всего, вы откроетесь не в эту дату, а там через месяц, через два, потому что это, опять же, мы все проходили, спокойно к этому относимся, к переносам дат, там, либо к тому, что мы просто подогреваем интерес информационными событиями, либо какими-то еще ивентами, то есть это тоже все нормально. При открытии Royal Park у нас была такая ситуация, что должен был приехать губернатор и должен был во время экскурсии на открытие обязательно зайти в супермаркет, который внутри ТРК расположен, поскольку губернатор приезжал именно по то, что в том числе посетить место, где будут специальные социальные цены для социально незащищенных слоев населения. И вот накануне буквально открытия, то есть в 10 утра к нам должен приехать губернатор, вечером мы проводим совещание и вдруг узнаем, что супермаркет не успевает завести товары, и поэтому у нас будут пустые полки. Но открываться с пустых полок и показывать губернатору и прессе пустые полки, это несерьезно. Поэтому мы, значит, понимаем, какие товары они успевают завести, понимаем, что мы можем выстроить как минимум один ряд товаров, значит, выстраиваем персонал полукругом, чтобы было понятно, что дальше, то есть уже не надо идти, ставим его с караваем и таким образом, то есть отыгрываем ситуацию, что у нас немножко проходит экскурсия по супермаркету и, значит, персонал приветствует экскурсию как бы с караваем. То есть все выглядит так, как так и было задумано, и более того, пресс-служба губернатора делает нам реверанс, что мы, говорят, они говорят, мы думали, что нам придется весь супермаркет обходить, терять кучу времени, как хорошо, что вы вот так вот сделали, что мы прошли только часть, и, значит, все, на этом закончилось. Но на самом деле, по большому счету, мы тем самым прикрыли огромный форс-мажор, который возник, и вот таким красивым образом вышли из этой ситуации.
Прекрасный пример, поистине высокий уровень профессионализма. И можно восхищаться, наверное, уже такой практикой, всем такого пожелать. А вот хотела у вас спросить, сформулировали ли вы для себя какие-то собственные приемы или правила организации мероприятия? То есть, например, возможно, что-то, что обязательно нужно сделать при разработке мероприятия?
Обязательно, вот сейчас опять повторюсь, обязательно нужно определить цели, задачи целевой аудитории. Обязательно нужно проговорить с вашим заказчиком, что уже было и на что какие-то ориентиры из него вытащить буквально клещами, чтобы не делать двойную работу и чтобы не раздражать его тем, что вы сделали что-то одно, предложили, а он себе в голове видел совсем другое. Такое часто тоже бывает, это просто сплошь и рядом. Особенно в российской действительности, потому что у нас, если не вытащить клещами, то бывает так, что очень плохо формулируют цели и задачи, а потом выясняется, что то есть заказчик ждал одного, а вы предложили совершенно другое, и как бы вот в этот момент, грубо говоря, ваша любовь и дружба может закончиться. Как бы. К счастью, наши заказчики с нами вот с первых лет, многие компании, просто буквально с первых дней основания агентства, и я считаю, что это именно потому, что, с одной стороны, мы очень четко умеем получить информацию о том, какие цели, задачи, какие аудитории, и что вообще, какие ожидания есть от компании, либо от мероприятия, либо от программы и так далее. И следующий важный момент – это просто вот очень четко понимать, что все состоит из мельчайших деталей, что какое бы гениальное мероприятие, какое бы креативное мероприятие вы не придумали, но если вы забыли о каких-то вот важных деталях и нюансах, то все может быть перечеркнуто буквально вот, чтобы не быть голословной, я могу привести там чужой пример. Мы относительно там недавно приехали на чужое мероприятие, люксовое, которое проходило в дилерском центре автомобильном. Значит, это светская премия, большая, глобальная, и дресс-код был заявлен как там платье в пол, там меха от бриллианта и все прочее. Ну, то есть вам, чтобы было понятно, да, как люди приезжали. Но в то же время это было в скользкое время года. И организаторы совсем не предусмотрели, что люди должны выйти в своих там туфлях на шпильках и в платьях в пол и так далее, и так далее, и пройти буквально там, да, 3 метра, но тем не менее должны как-то попасть в этот автосалон. И лестница, ведущая к автосалону, она была выложена плиткой, абсолютно скользкая, тем более в условиях зимнего времени года, она вообще, то есть, ну, гололед такой конкретный. Никакую красную дорожку или какую-то другую дорожку никто не предусмотрел и не положил. Понимаете, как бы мероприятие, которое начинается с того, что VIP-персоны, которые идут все из себя красиво наряженные, то есть, как бы вышли вот так вот на элеганте, как на премию «Оскар», и вдруг они начинают буквально в прямом смысле падать на этой скользкой лестнице, ну, то есть, просто были люди, которые в этот момент разворачивались и уезжали. Ничего потому себе. Что им уже было неинтересно дальнейшее. Это элементарное неуважение, непродумывание деталей, непонимание, кого вы зовете и как. И все-таки вот эти вот нюансы, они очень важны. То есть, мы делали подобное мероприятие зимой в снегопад, понимая, что снегопад, у нас просто в режиме нон-стоп работали люди, которые расчищали дорожку, то есть убирали снег и так далее, подавали руку, открывали дверь. То есть вот эти все нюансы, они очень важны. Какое бы креативное мероприятие вы ни придумали, какая бы новая идея ни была, особенно VIP-персоны замечают вот эти нюансы. Журналисты тоже, когда вы их вывозите, ну, я сейчас приведу чужие примеры, но просто, чтобы было понятно, о чем я говорю. Рассказывали сами журналисты, часто жалуются на самом деле пиарщикам на какие-то плохо организованные события. Вот там из свежих рассказов. Мне журналисты рассказывают, как их вывезли рано утром за город, далеко, ехать почти 2 часа из города на открытие нового, значит, завода. Привезли, причем завод пищевой, то есть как бы они, во-первых, встали рано утром, да, как бы не позавтракали многие, провели длинный этот путь, приехали на пищевое производство, услышали, ну, вернее, нанюхались этих вкусных запахов, и потом начинается фуршет, и они понимают, что фуршет предусмотрен только для VIP-персон, а журналистов, собственно, вообще никто не собирался кормить, но вы понимаете, что вместо позитивного отношения к новому предприятию мы получаем негатив журналистов. Потому что если вы их забираете рано утром, мы часто бывает, что если мы там забираем в 6-7 утра из города, мы вообще там настаиваем у заказчиков, что давайте мы в дороге будем кормить завтраком, поить кофе, кофе там и так далее, потому что это какие-то сервисные вещи, но из них как раз складываются отношения. А наша с вами задача все-таки это связи, да? Мы должны выстроить отношения между нашими целевыми группами.
Действительно, детали решают все. Много примеров, когда стоит на них обращать внимание. Мы вначале с вами говорили как раз, что цели и задачи, и, соответственно, можно оценить эффективность проведенных мероприятий. Как понять, что мероприятие прошло успешно, и какие показатели этого существуют, и для себя вы выделяете?
Ну, совершенно разные, потому что если мы говорим о больших коммуникационных кампаниях, длительных, которые там длятся там 3 месяца, полгода, иногда больше, если сроки не горят, не поджимают, и заказчик хочет действительно убедиться в эффективности, то, соответственно, мы, бывает, делаем исследования на старте кампании и на финише кампании. То есть, грубо говоря, цели исследования могут быть разные, да, там узнать там, либо известность марки, если речь идет о новых каких-то продуктах, которые нужно запускать. Узнать, бывает, что известность очень большая, но лояльность покупателей к тому или иному продукту или к бренду, наоборот, низкая. То есть и тогда у нас цель изменить отношения. Да, как бы. То есть, грубо говоря, те параметры, которые нам важно изменить в ходе нашей коммуникационной кампании, их мы отслеживаем на первоначальном исследовании и на финальном исследовании. Но это я вам сейчас рассказываю про идеальную картину. В российской действительности чаще всего клиентам все нужно было вчера, поэтому никакого времени на проведение исследования такого честного, большого, массового как бы нет. Если есть хоть какие-то временные возможности, можно провести хотя бы экспертное исследование. Если нет совсем такого, то мы просто обозначаем с клиентами, какие показатели для них будут считаться показателями эффективно проведенной кампании или мероприятия. Это если мы говорим о глобальных таких вот пролонгированных кампаниях. Если мы говорим о мелких каких-то, мелкими я могу называть даже масштабные мероприятия, но которые длятся не слишком долгое количество времени. Там, как правило, есть вполне конкретные тоже показатели. Например, если мы делаем какое-то событие, на которое мы приглашаем прессу, то показателем будет уже то, как отреагировала пресса на само мероприятие, раз, сколько человек присутствовало в итоге на мероприятии, два, и какой выхлоп в информационном пространстве мы получили, три. Опять же, выхлоп этот был с позитивным как бы посылом и с теми ключевыми сообщениями, которые мы для себя ставили, либо же мы не смогли это отработать, и мы, не дай бог, получили негативные какие-то выхлопы, или мы не увидели в материалах, которые вышли, отражение тех ключевых сообщений, которые мы бы хотели увидеть. То есть это что касается, например, работы со СМИ. А бывает, что мероприятия для СМИ делаются исключительно на лояльность, когда мы не ждем никакого выхлопа в информационном пространстве, мы просто ждем, что мы поддержим свои отношения с журналистами, может быть, изменим с какими-то изданиями. Тогда, собственно, результатом будут эмоции, которые мы увидели у журналистов, и то, с какими эмоциями они будут продолжать сотрудничество информационное в последующем. Как они будут относиться к этому спикеру, к этой теме и так далее. Если мы говорим о VIP-мероприятиях, например, то часто показателем является, сколько человек пришло на мероприятие, то есть насколько мы зацепили саму идею с тем, каким интересным было приглашение, каким была его доставка, тем, с какими, опять же, эмоциями люди ушли с мероприятия, и в зависимости от того, какие цели мы ставим. Если, например, мы проводим какую-то премию люксовую, да, как бы награждаем каких-то людей, и у нее есть организатор, то, как правило, организатор получает обратную связь потом, то есть идут звонки от гостей, и гости говорят, понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось. В этом уже есть некая эффективность. Если цель мероприятия для VIP-аудитории – это какие-то последующие продажи, ну, не знаю, как часто бывает, когда автосалоны представляют какие-то новые марки, либо хотят акцентировать на каких-то не новых, но, скажем, на каких-то новых нюансах в автомобилях, либо просто поднять там продажи существующие в автомобиля, какие-то тест-драйвы, какое-то представление презентации новых автомобилей или там существующих, то понятно, что здесь все очень четко можно увидеть, сколько людей пришло, сколько из них заинтересовалось, какие продажи были в итоге. То есть все по-разному, критерии оценки эффективности вы вообще должны заложить изначально. Тогда, когда вы проговариваете цели, задачи аудитории, ключевые сообщения, в этот же момент, по сути, вы должны проговорить, что будет считаться эффективным, как мы будем мерить, собственно.
То есть все зависит от ситуации непосредственно?
Конечно, то есть от аудитории, на которых мы работаем, от того, что мы делаем с ними, то есть продаем ли мы какой-то конкретный товар, либо мы хотим изменить отношение к марке, либо мы хотим просто, чтобы там либо узнаваемость с нуля, собственно, повысить, либо уже известную марку еще привлечь к ней внимание. То есть здесь цели, задачи бывают разные, и, конечно, критерии оценки эффективности бывают разными.
Инна, далее у нас следует блок еженедельный, который называется «Профессиональные мудрости». И он состоит из 5 основных вопросов. Первый вопрос. Что бы вы порекомендовали почитать начинающим пиар-специалистам? И есть ли у вас самая любимая книга по пиар?
Ну, начнем с того, что я, в принципе, бы рекомендовала читать. Читать много, читать профессиональные книги, читать те источники, из которых вы можете подчеркнуть эту профессиональную информацию, то есть такие порталы, как «Советник», как «Состав.ру», как «Адверта», вот, которая есть в Новосибирске, то есть любые порталы российские, зарубежные, региональные, из которых вы можете подчеркнуть чужой опыт, я бы рекомендовала читать и делать это ежедневно. Кроме того, пиарщики должны отслеживать любые информационные потоки и понимать, что происходит в их регионе, в стране, в мире в целом. Поэтому я бы рекомендовала особое внимание уделять ежедневному прочтению новостных лент. Конечно, если вы узкоспециализированный пиарщик и работаете в какой-то узкой отрасли, не знаю, автомобильный, пищевой, спортивный, еще какой-то, то, конечно, вам нужно еще читать вот какие-то специализированные порталы, издания, источники информации, которые расширят ваши познания именно в этой узкой специализации вашей. Честно говоря, у меня любимой книги по пиар нет, по той простой причине, что все течет, все изменяется, и сегодня это одна книга, завтра другая. Мне очень нравятся сборники 50 лучших пиар-проектов России, которые выпускает национальная премия «Серебряный лучник», по той простой причине, что, во-первых, они издаются раз в год, ну, последние годы раз в год, как правило, по-моему, раньше издавались раз в 2 года, и действительно туда попадают реальные кейсы, которые были сделаны в нашей стране, либо там в СНГ, либо российскими специалистами за рубежом, если задача стояла как бы поработать за рубежом. Соответственно, читая эти кейсы, которые как раз написаны в формате цели, задачи, аудитории, концепция, план реализации и результат, ты читаешь чужой кейс, ты учишься чужому опыту, ты подчеркиваешь какие-то чужие идеи, которые потом можно трансформировать что-то для себя, ты понимаешь и видишь чужую аналитику, то есть поэтому вот эти книги я бы тоже очень рекомендовала. Могу похвастаться, что только в одной книге из всех, которые есть, нет проектов, которые реализовало наше агентство. По той простой причине, что в тот момент мы не участвовали в конкурсах, нам было некогда описывать свои проекты и подавать их. Хотя вот тоже, опять же, пиарщика могу порекомендовать. Обязательно обращайте внимание на то, что важно не просто сделать проект, но если вы считаете, что он был достойный, эффективный, получил высокую оценку вашего руководства либо заказчиков, нужно писать релизы об этом, отправлять на профессиональные порталы, которые я вот выше перечисляла. Нужно набираться смелости и подавать свои проекты на конкурс. Вот в этом году на «Серебряном лучнике» национальной премии было очень приятно увидеть проект вот алтайской студентки Беллы. То есть молодец, не просто сделала хороший проект, но вот еще подала на конкурс и уже была в шорт-листе. Это очень дорогого стоит, на мой взгляд.
Ну вот как раз предвкусили мой вопрос о том, какой совет вы бы дали юным пиарщикам, которые нас сейчас слушают. Вот, значит, один из вариантов, да, совета – это подавать заявки, участвовать в конкурсах и так далее. А еще что бы вы посоветовали?
Еще бы я советовала огромное внимание уделять самообразованию, и поскольку на сегодняшний день вот моя основная претензия к пиар-образованию, которая есть, поскольку, опять же, много работаем со студентами и видим уровень, моя главная претензия, наверное, к знанию языка и стилистики, а поскольку пиарщик вообще-то одно из направлений его деятельности – это, собственно, работа с текстами, то я бы советовала, во-первых, как можно больше читать, чтобы просто повышать свой уровень как раз понимания стилистики текстов и так далее, как можно больше писать, чтобы как раз вот, опять же, развивать этот навык. Кроме того, я бы советовала не забывать, что наша профессия, она коммуникационная, то есть как можно больше коммуницировать, участвовать во всевозможных студенческих премиях, конкурсах, ходить на мастер-классы. И вообще, чем раньше вы начнете продвигать себя как специалиста, тем больше будут ваши ставки на рынке. То есть можно, конечно, 5 лет пинать балду и лениво ходить в университет, но наша профессия все-таки подразумевает, что мы должны быть активны, мы должны быть коммуникабельны, мы должны быть активны, и наша профессия должна нравиться прежде всего нам самим. Если она нам нравится, то у нас должен быть по определению интерес к тому, что происходит. То есть на студенческом уровне это там интерес к каким-то конференциям, к каким-то мастер-классам. Сейчас есть много вещей интересных, которые проходят. Это всякие конференции в формате TED или Печа Куча, на которые можно прийти и выступить с чем-то, с какой-то идеей, которая вас осенила, с каким-то предложением провести что бы то ни было для того, чтобы, не знаю, там, улучшить город, вуз, просто что угодно изменить, улучшить и так далее. То есть я могу сказать честно, если к нам приходит студент-пиарщик на собеседование, например, он учится на 5-м курсе или закончил уже, но на наш вопрос, какой у вас был опыт, вы где-то стажировались, вы участвовали в каких-то конференциях, вы проходили где-то практику, вы где-то работали, он говорит, нет, я до этого ничем этим не занимался, я вот сейчас закончил и собираюсь начать. Мы с огромной степенью вероятности такого человека просто не возьмем, потому что нам не интересен человек, которому не интересна его профессия, и который, собственно, отучился 5 лет и задает нам вопрос, я вот пришел к вам для того, чтобы понять, что же из себя представляет профессия. На наш взгляд, это немного поздновато. То есть, зачем было учиться 5 лет, не понимая, чему ты учишься и как ты учишься.
И чем хочешь заниматься в итоге.
Да, и чем хочешь заниматься в итоге, и какие у тебя вообще, какое у тебя представление о профессии. Таких, к сожалению, довольно много. С большой степенью вероятности мы к такому человеку интерес не проявим. То есть, ну, если только он при этом смог, ну, что-то, я не знаю, ну, совсем уж нас удивить своими какими-то просто вот своим уровнем развития в целом, общечеловеческим, ну, тогда, может быть, мы дадим шанс. А в остальном мы, как бы, конечно, стараемся брать и на практику, и на работу активных, тех, у кого горят глаза, тех, кто, может быть, плавает и не разбирается, но точно мы чувствуем интерес и понимаем, что нам хочется тратить свое время и хочется учить этих людей чему-то, и хочется передавать какие-то свои знания и давать какие-то векторы и так далее. Поэтому такой совет: быть активным и начинать заниматься собой, чем раньше, тем лучше. И действительно понять, что ты любишь эту профессию, потому что эта профессия, она такая, где ты не отсидишься, то есть это не инженер на заводе, где можно там сидеть и создавать вид бурной деятельности. Здесь, на мой взгляд, если ты хочешь быть успешным пиарщиком, тебе нужно занимать активную жизненную позицию и действительно любить то, чем ты собираешься заниматься.
Как раз вот третий вопрос, отчасти продолжающий предыдущий. Какими профессиональными качествами, на ваш взгляд, должен обладать пиар-специалист?
Ну, он, конечно, должен быть коммуникабельным. Он, конечно, должен обладать, в принципе, он должен быть развит сам по себе, обладать разными знаниями, потому что он не должен быть поверхностным. Потому что пиарщик, он совмещает в себе и аналитические какие-то, как бы должен совмещать качества, и в то же время быть в меру креативным, и вот быть коммуникабельным и так далее. То есть вот эти навыки, они важны прежде всего. Он должен быть любознательным, ему должно быть интересно, потому что наша профессия, она сопряжена с тем, что мы должны сами нести вот этот вот огонь и блеск в глазах и интерес, мы должны его демонстрировать. Тогда нам будут верить журналисты, будут верить аудитории, на которые мы транслируем, да, то, что мы хотим транслировать. Поэтому вот прежде всего коммуникабельным раз, потому что если нет у человека склонности к общению, то эта профессия, скорее всего, не для него. Либо он будет там третьим специалистом в большом отделе, но никак не на лидерских позициях. Это, конечно, должен быть лидер, и это должен быть человек увлекающийся и любознательный.
А что лично вам больше всего нравится и не нравится в вашей профессии?
Ну, мне нравится как раз возможность узнавать новое практически каждый день, потому что к нам приходят абсолютно разные клиенты, и благодаря своей профессии я могу быть таким дилетантом во всем, что называется. Да? Как бы понятно, что я не тешу себя иллюзиями и понимаю, что я не смогу быть профессионалом в той сфере деятельности, которой занимаются наши клиенты, потому что для этого нужно много лет работать именно внутри той сферы деятельности, но быть дилетантом во всем, мне моя профессия помогает, да, расширить сферу своих знаний, своих интересов. Мы можем совмещать, не знаю, у нас могут быть в одно и то же время разные совершенно заказчики, от автомобильных там концернов 100 предприятий, которые производят абсолютно разные виды товаров, там, пищевые и промышленные, и какие угодно, могут быть производители электронно-оптических преобразователей для приборов ночного видения, и в то же время мы можем в этот же момент организовывать конкурс красоты, либо делать какое-то вот открытие большого торгового комплекса, либо заниматься, например, аэропортом, да, городским и так далее. То есть вот мне нравится то, что я могу расширять постоянно вот круг своих знаний, могу решать сложные задачи, то есть и чем сложнее задача, и больше она требует нестандартных подходов, тем интереснее на самом деле. Мне нравится, что это общение каждый день с новыми людьми, это поддержание отношений. То, что здесь есть, вот то, что я говорила, и разумная доля аналитики, которая необходима, и то, что здесь есть поле для креатива, для того, чтобы вот какие-то свои идеи преломить. И мне нравится в работе пиарщика то, что мы с вами можем создавать события, мы можем создавать истории, о которых будут рассказывать.
Хорошо сказано. Какие вещи вдохновляют вас в повседневной жизни на повседневные свершения?
Ой, ну, наверное, прежде всего коллектив, команда, с которой я работаю. Мне, несмотря на то, что я уже неприлично долго занимаюсь тем, чем занимаюсь, мне по-прежнему хочется идти на работу. В отпуске я понимаю, что так, я уже, в принципе, отдохнула, и мне уже хочется пойти. Я начинаю уже следить, а что делают мои коллеги, то есть там, в том числе благодаря соцсетям, которые сейчас так развиты. Я уже понимаю, что да, я уже хочу вот снова в бой, хочу что-то делать, хочу применять, хочу изменять и так далее. Поэтому, наверное, прежде всего коллектив, то, кроме того, конечно, вдохновляют и проекты, которыми мы занимаемся, и клиенты, которые делают то, что делают, и позволяют нам, собственно, как бы вот быть где-то рядом с тем, чем они занимаются.
Хорошо, Инна, на этом наш подкаст подходит к концу. Было очень здорово послушать вас, так по полочкам все четко разложили. И здесь я предоставляю вам слово заключительное. Здесь вы можете сказать все, что сами хотите, то, что, возможно, хотели, но не успели сказать.
Ну, наверное, я уже сказано действительно много. Могу лишь повториться, что я желаю всем тем, кто выбрал эту профессию и сделал это осознанно, любить то, чем вы занимаетесь, потому что от этого зависит ваше настроение ежедневное, повседневное. Испытывать искренний интерес, пытаться развивать себя, учиться у других, учить других какими-то своими, вдохновлять проектами, идеями. И чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. В том числе и наше агентство открыто для того, чтобы начинать свой профессиональный опыт как можно раньше. То есть мы всегда готовы брать на практику, мы всегда готовы участвовать в мастер-классах, в разных формах. Давайте вместе делать нашу профессию еще более интересной, еще более привлекательной.
Благодарю вас за участие. В свою очередь желаем вам от нашего подкаста дальнейших успехов, дальнейших свершений Инмар-агентству и вам, в частности, дальнейших побед на пиар-поприще. Всего вам доброго!
Спасибо большое, Елена. Было приятно провести с вами этот час.
Друзья, вот и подошел к концу 14-й выпуск подкаста «Мармелад». Желаем вам всего хорошего и надеюсь, что мы услышимся с вами на следующей неделе.